Есть разница между теми, кто работает ради отдачи, и теми, кто желает получить награду. Те, кто работают ради отдачи, каждый день начинают работу заново, как в разуме, так и в сердце. И не могут они получить никакой поддержки от вчерашнего дня, который минул. А просто нет выбора, и нужно каждый день возвращаться к основам работы, то есть к причинам, которые обязывают их идти путем истины. И как будто каждый день он должен говорить сам с собой, уговаривая себя, что стоит быть работником Творца, а тело спрашивает его каждый день, когда он начинает работу: «Дай мне причины, из-за которых ты заставляешь меня отдавать все силы ради небес». А если тело спрашивает, мы обязаны дать ответ. Иначе тело не хочет работать. И каждый день продолжаются те же споры, и те же вопросы, и те же ответы. А когда человек устремляется в работе, в молитве, Торе и добрых делах, но не помнит цели работы, то есть ради отдачи, ему легче производить эту работу, потому что тогда он устремляется за общими массами. Но когда ему вспоминается цель в разуме и в сердце, тогда мир меркнет в глазах его, поскольку это против тела, которое называется эгоистической любовью. И тогда у него нет ответа, который он мог бы дать телу. А таков закон, что Творец желает этого, чтобы мы верили ему, что это ему во благо, что именно благодаря работе в теле, в сердце и разуме мы удостоимся прийти к совершенству, и враги его станут любящими его. Это называется всем сердцем своим, двумя началами, добрым началом и злым началом. Вытекает отсюда, что мы должны все время готовить себя к работе по новой. Каждый день проходит. День это называется не то, что проходит день и ночь по солнцу, как крутится земной шар, а что это согласно внутренним состояниям человека. У кого-то это может быть день, у другого ночь. И так это, а может быть, в течение недели он проходит тысячи тысяч состояний дня и ночи. Но нужно все время готовить себя в окружении, в привычке, в распорядке дня, таким образом, чтобы мы смогли как можно быстрее подняться и работать ночью, как и днем. Это все зависит от окружения. Но мы должны будем всякий раз начинать с изнова, то есть заново ценить цель работы, причины, поддержку и так продвигаться. Очень красивый отрывок. По отношению ко всем предыдущим каббалистам, Рабаш просто вместе с тем, что иногда, ну, как правило, он так раскрывает разные рассказы, дает много примеров, иногда пишет вещи очень коротко, красиво, так выдает саму суть, хороший учитель. Я не понял, как он находит хиссароны в том, что он занимается Торой.
Тот, кто работает, тот, кто учится, тот, кто находится в группе, тот, кто слышит о том, что необходимо достичь раскрытия Творца творения, и Творца, и раскрытие Творца — это свойство отдачи и любви, которое наполняет человека, то есть то, что находится в нем, то, что является частью человека, когда человек это желает, когда он хочет быть таким. Если человек находится в таком процессе, то это и называется, что он желает стать каббалистом. Каббалист — это желающий получить наполнение от Творца. И тогда он использует любые уловки, которые рекомендуют ему каббалисты. Учеба, объединение. То, что мы видим, что чем всегда занимались каббалисты во всех поколениях. И когда он работает для достижения свойства отдачи, это против его природы, и поэтому иногда это ему важно, иногда ему это не важно, иногда для него цель важна, иногда менее важна, иногда не важна вообще, и даже отталкивает. И, соответственно, он себя и ощущает. Или он полон энергии в то время, когда чувствует важность цели. И ему светит, и все это вместе, с товарищами, с группой, все это окружение, он готов воевать со всем миром. Называется, что его свет наполняет действительно немного. Он не чувствует самого света, но чувствует результат его, изменения, чувствует настроение хорошее. Это то, что он ощущает. И наше продвижение в том, что человек развивает потребности, хиссароны. И хиссарон развивается тем, что свет выходит, человек остается в падении, в низком состоянии, во тьме. Что такое во тьме? Он не ценит духовную цель. Материальные цели его также не тянут. И тогда он находится ни туда, ни сюда. И он тогда все равно, что мертвый. Он говорит, что об этом, Бааль Сулам, необходимо позаботиться заранее, чтобы окружение все время тебя пробуждало, чтобы ты определял раз за разом такие процессы в своем расписании, в учебе, распространении и во всем остальном, чтобы ты все время был занят. Что даже если и будет у тебя падение, это падение будет на несколько мгновений, и ты вновь поднимешься. Ну, так и продвигаемся. Это охранить себя от падения. Как вообще можно оградить себя от падения? Бааль Сулам говорит, если ты уже на подъеме, в состоянии подъема, ты заботишься о том, чтобы позаботиться, чтобы был подъем еще больше, и еще больше, и еще больше, без падений. Ну, а как это возможно без падений? Ведь то самое падение, это и называется раскрытием зла, когда, если ты приподнимаешься над ним, ты удостаиваешься подъема. Когда каждый раз ты падаешь на минус один, поднимаешься на плюс один, спускаешься на минус два, поднимаешься на плюс два. Так как же может быть, чтобы ты поднимался от подъема к подъему, со второго этажа на третий, четвертый, пятый, не падая на эти минусовые этажи. Как это возможно? Без раскрытия желания, без раскрытия неисправленности, без разбиения, не исправляя его, как подниматься? Ведь нет у нас другого материала, кроме желания получать. Желание получать должно раскрываться все больше и больше и больше, качественно и количественно, как злое начало. И исправляя его в доброе начало, то есть приподнимаясь над ним и пользуясь им как чем-то, над чем ты поднимаешься, когда, несмотря на него, ты отдаешь, объединяешься с товарищами и так далее, ты не можешь подниматься. В этом, по сути, подъем. Те самые ступени подъема, основанные на материи желания получать. Иначе как может быть подъем без раскрытия все еще большего желания получать? Так говорят, да, возможно. Если ты начнешь искать хисароны, даже на подъеме, подобно старику, который будто ищет что-то, что потерял, хотя он и ничего не терял, но он ищет заранее, вдруг упадет. Стариком называется приобретший мудрость хохма. Так тот, кто мудр, он так и поступает. И как возможно это сделать? За счет двух данных. Желательно воспользоваться и тем, и другим. Ну, по крайней мере, или одним, или другим. Первый из факторов — это группа, которая постоянно может во мне пробуждать важность цели. Каждый раз заново, все больше и больше. И тогда я увижу, что нет во мне того, той важности цели. И за счет зависти и почести я могу начать работать над этим. Это одно средство. А второе средство — это... Я учу его, то есть учеба, я открываю книгу во время подъема и начинаю видеть, где там мое состояние, что об этом написано в книге, может быть, где-то написано, как я понимаю, что я читаю, если я на подъеме. То есть это означает, что я могу с большей глубиной проникнуть в те действия, которые там говорится, ведь говорится о действиях светов и келем. Так я хочу сейчас достичь этого света, я ведь сейчас на подъеме, я хочу с помощью того же Талмуда и Сферот увидеть, где я, и тогда за счет своих усилий я могу продвигаться, получить и авиют, и свет, возвращающий к источнику. Такое может быть продвижение, даже и без падений. Я не могу сказать, что даже без падения. Падение присутствует, но оно очень быстрое. Точнее сказать, что оно приходит вместе со светом, возвращающим к источнику. Это подобно тому, что тебе становится известно о болезни, но тут же ты получаешь лекарство. И даже тебе заранее говорят, есть лекарство, а теперь мы расскажем тебе, что есть у тебя болезнь, но ты не воспринимай так уж трагически. Ничего страшного. Потому что лекарство уже здесь и так далее. То есть ты получаешь... Ты упреждаешь лекарство ударом, то, что называется. Откуда это исходит? Мы когда-то поговорим в будущем об этом более подробно. Но есть такое понятие «авиют света». И когда свет светит, вообще все исходит от света. Но когда свет светит, он несет с собой авиют. Или авиют раскрывается за счет Ахурая, обратной стороны света, или через сам свет. Они различаются. То есть, или учитель пробуждает к тебе хисароны, встряхивает тебя в пути, направляет. Например, тот же учитель вождения подсказывает к тебе, что ты делаешь неправильно, он тебе объясняет. Хотя ты с ними проходишь самые разные свои хисароны, но вместе с учителем. Тогда как без учителя пройти все ошибки может быть очень-очень неприятно и опасно.
Во время подъема мы должны искать хисароны. Есть ли хисароны, которые мы берем от нижних, занимаясь распространением?
Нет. Подъемы и падения наши индивидуальные не имеют отношения к внешнему распространению. Не нужно связывать одно с другим. Внешнее распространение — это то, где должен быть, как распорядитель, как нянька, как учитель. Не нужно чувствовать там ни падений, ни подъемов. Я ежедневно должен быть там на связи, исполнять все, что необходимо, предоставлять им все, что от меня требуется. А внутренние мои состояния — это мое. желательно то же самое осуществлять относительно товарища. Товарищи должны все время чувствовать меня в поднятом настроении, с важностью цели, оказывающим поддержку, радостным. И иногда надо играть для этого, даже очень прилагать усилия. По крайней мере, сказать, ну, я немного сегодня устал. Так, немного. Но не давать им, кроме физических причин, внутренней, изнутри, я всегда только вперед. Нужно показывать пример. Если я не показываю им хороший пример, в ту секунду, когда я мог показать им хороший пример, но этого не сделал, все их состояния за мой счет, моментально. Потому что это как смежные, сочетающиеся сосуды. И их хиссароны становятся твоими дополнительными хиссаронами. Это очень важно.
Какие письменные источники можно изучать во время подъема?
Во время подъема стоит человеку почитать то, что его больше впечатляет, то, что разъясняет ему, то, что ему близко, то, что он любит. И может еще такие вещи, которые он чувствует, что мог бы еще их понять, уже их понять, но еще не понимает. Когда на несколько процентов я чувствую, что есть там что-то, но все еще недопонял. И тогда на подъеме есть шанс понять их.
Жертвоприношение всесожжения отличается от всех жертвоприношений, потому что эта жертва сжигается полностью, и вся она возносится ввысь. Это жертвоприношение целиком является правой линией, светом хасадим без всякой левой линии. Спросили Раби Элиэзера Великого, всесожжение постоянное, установленное на горе Синай, ведь единство, достигаемое при постоянном всесожжении, это одна только правая линия. Как же тогда говорится, благоухание приятное, огнепалимое жертва Творцу? Если приятное благоухание, представляет собой свечение хохма, исходящее лишь от левой линии. И ответил он, ни один человек не спрашивал меня об этом, кроме ученика моего, Раби Акивы. А объяснение в том, что корни пока еще в руках моих. То есть он намекнул, что этот человек не поймет эту тайну. Услышал это объяснение Раби Акива и сказал, поскольку выросли цветы, я отведал корни. Объяснение. Перед принесением жертвы необходимо притянуть три линии, являющиеся корнями любого жертвоприношения.
Приближение жертвы означает, что мы приближаем к Творцу. Слово «курбан» — жертва, от слова «ликарев» — «приблизить». То есть необходимо сделать сокращение, экран, отраженный свет, и за счет его совершить действие по отдаче, потому что над этим можно совершить действие. Нет у нас другого материала. Таким образом можно приблизиться к Творцу. Так тоже желание называется «курбан» — «жертва». И поэтому есть несколько видов исправления желаний. Один из них — это жертва всесожжения, которая полностью сжигается. Есть те, которые поджаривают, есть те, которые съедают. То есть зависит от того, как пользуются желанием.
Объяснение. Перед принесением любой жертвы необходимо потянуть три линии. Левую, правую, среднюю, являющуюся корнями любого жертвоприношения. И коэны, левиты, исраэлиты, присутствующие во время жертвоприношения, как раз указывают на них. Коэн — это правая линия, левиты, произносящие воспевание, левая линия, Исраэль, приносящие жертвы, средняя линия. И Раби Элиэзер объяснил, что хотя в этом виде жертвоприношения нет никакого свечения левой линии, и он полностью является правой линией, Вместе с тем он держит корни этого жертвоприношения в своих руках, то есть удерживает три линии также и в час совершения жертвоприношения. И поэтому даже в это время есть у него левая линия, называемая приятным благоуханием. И поэтому правильно сказано в благоухании приятное огнепалимое жертву Творцу.
Поскольку левая линия, мы понимаем, все зависит от эго человека, то есть какая мощь желания получать в самом действии, форма эго, над которым я приподнимаюсь и отдаю, несмотря на то, что я ненавижу кого-то, но согласно моему эго, я приподнимаюсь над ним и продолжаю, и привлекаю его к отдаче. То есть то же усилие, которое я прилагаю над своим эго, для того, чтобы реализовать его в отдаче, это и есть то самое благоухание или отраженный свет.
Раби Акива спросил, ведь это жертвоприношение противоречит корням, поскольку в корнях светит также и левая линия. И хотя это жертвоприношение является ветвью и цветком, выходящим из этих корней, тем не менее представляет собой полностью правую линию без левой. И получается, что они обязаны светить друг за другом. И вначале он должен отведать корни, то есть притянуть свечение трех линий, а затем он уже может создать единство жертвоприношения всесожжения, чтобы была только правая линия без левой. Поэтому в его руках уже нет корней во время принесения жертвы. Как же тогда сказано в благоухании приятное огнепалимое жертву Творцу? Здесь нет приятного благоухания, представляющего собой левую линию. Именно об этом говорит Раби Акива, поскольку выросли цветы, то есть поскольку он начал приносить жертву всесожжения, представляющую собой цветок и ветвь по отношению к трем линиям. Я уже отрезал эти корни. То есть нет больше власти корней, так как они противоречат друг другу. И в таком случае вопрос остается, откуда в жертвоприношении всесожжения есть приятное благоухание? Сказал ему: Акива, будь готов принести приятное благоухание Творцу, несмотря на то, что ты отведал корни, все еще есть здесь приятное благоухание, и вкус сладкого еще остался, хотя ты уже прекратил соединять три линии, но поскольку ты притянул и отведал их, у тебя уже остался вкус свечения хухмы, которое притянул ты от левой линии. Этого достаточно, чтобы ты был готов принести приятное благоухание Творцу, то есть чтобы свечение хухмы происходило само собой во время принесения этой жертвы.
Есть уже достаточно авиюта для подобного действия. Мы думаем о наших товарищах.
По всей видимости, Раби Акива еще не понял этого объяснения. Раби Элиэзер снова спросил его: как же ты отведал корни? Иными словами, пусть расскажет ему, как он произвел это единение корней, то есть трех линий. И после этого он объяснил ему еще раз: ты стоял и отведал, и вкус сладкого еще остался. Поскольку ты стоял и притянул свечение трех линий, безусловно, еще остался вкус сладкого, то есть сладость свечения хухмы осталась также и в единении, достигаемом во время принесения жертвы всесожжения. Этого вкуса достаточно для приятного благоухания, то есть свечения хухмы. Поэтому правильно сказано: благоухание приятное, огнепалимое жертва Творцу. 326 пункт. На пути своем они увидели источник воды, сели там. Сказал Раби Элиэзер: Акива, я хочу показать тебе источник вод, дающий начало водам прозрачным и неиссякаемым, как сказано: колодезь вод живых, текущих с Ливанона. Из-за этого высказывания раскрыл он ему, Шломо, о чем говорят ангелы-служители, звезды и созвездия, и знания о периодичности повышения солнечной активности, о чем говорят пальмы и птицы, о чем говорят ветры, знание периодов и зарождение нового.
Потому что это ступени Раби Элиэзер. Это более высшая ступень Акива, низшая, и как они могут сочетаться друг с другом. От одного следует хисарон, от другого наполнение.
327 пункт. «Заплакал Раби Акива, спросил его, Раби Элиэзер, о чем ты плачешь? Ответил он ему, горе поколению, которое останется без тебя. Сказал он ему, не говори так, лучше скажи, горе поколению, которое останется без отца, без мудрого учителя, без внимательного ученика. И наступит время, когда все поколение будет отличать наглость и нахальство, и забудет оно Тору, и нет расспрашивающего, и нет разыскивающего. А тот, у кого пробудится сердце к Торе, будет презрен и отвержен. Горе тому поколению, когда придет его время». Это поколение может существовать только когда будут плакать дети учителей их, и когда дети и старцы, как написано, и этому отроку молился я, то есть этому сыну молился я. А сказала Хана, будет желание, чтобы когда вырастет он, будет он стараться в служении Творцу, как сейчас, когда он отрок. 329 пункт. И каждый человек, который удостоится в старости, как в юности, удостоится высоты пророка Шмуэля, как сказано, и маленький плач сделает ему мать, и будет он всегда с ним. Можешь ли ты так подумать, что это сказано в простоте, а объяснение того, что праведность его и право его всегда будут расти с ним, как молитва матери его. 330 пункт. Написано, перед сединой встань и уважай лик старика. То есть вначале, когда ты поднимешься к старости или к седине, быть хорошим, чтобы был ты хорош и в старости своей. Конец этого высказывания показывает, что и возбоялся ты Творца своего. 331 пункт. Начало всего мира и здание его покоятся на трепете, то есть чтобы у человека был трепет перед небесами и трепет перед людьми, как сказано, вначале создал Элоким небеса и землю. Небеса, чтобы боялись небес, и землю, чтобы боялись людей. То есть весь мир был создан только лишь на трепете, которое называется начало. Как сказано, начало мудрости, трепет перед Творцом. И поэтому написано «Берешит» в начале.
«И сказал Элоким Всесильный, да будет свет. И появился свет». Раби Хей провозгласил, «Свет посеян для праведника и радость для прямых сердцем». Посмотрел Творец и обнаружил, что мир не может стоять без основы. И что же это за основа, на которой стоит мир? Это праведник. Как сказано, праведник — основание мира. И это первая основа, которую создал Творец в своем мире. И называется она светом. И о нем сказано, «Свет посеян для праведника». Кроме этого сказано, «И увидел Творец свет, что хорош». Написано также, что «хорош» указывает на праведника. 333. Этот свет, свет ангелов, находящихся в мире Яцера, был создан в начале, еще до всего мира. Разве в начале не были созданы небо и земля? Ведь сказано, «В начале создал Элоким небо и землю». Но то, что написано перед словами «Да будет свет», это просто словесный рассказ. И слова «Да будет» — это свет ангелов, являющимся первым светом. Отсюда берут начало свои все творения. 334. Это свет самого трона, то есть свет мира, брия, называемым троном величия. И от этого света произошли все остальные творения, и от него произошли небеса. А трон был создан первым. Как сказано, трон величия возвышен изначально.
Кисе — трон от слова кисуй, покрытие.
335.
Намерение, что мы вместе заботимся о товарищах.
Свет ангелов был создан первым, как сказано, и увидел всесильный свет, что он хорош, и отделил
всесильный свет от тьмы. Это разделение Творец установил между ангелами и между тьмой, то есть этим миром. А небеса отделяют этот мир от мира ангелов. А те, в свою очередь, отделяют свет от тьмы. 336. Творец отдал правление ангелам на небеса, над миром Яцера, а небесам над землей, миром Осия. И все они зависят от трона его, мира Брия, чтобы показать, что возвышенного охраняет еще более возвышенный. 337. «Да будет свет. Видящий звездный путь должен произнести благословение. Благословен, устанавливающий порядок звезд на небосводе. Увидевший одну звезду, не должен благословлять, две — должен. Когда он благословляет, когда наступает ночь, произносит благословение, благословение, наводящее сумерки. Если звезды, которые человек видит, являются слабыми звездами и не видны днем, то из-за страха перед полевыми зверями произносят благословение, хранящее народ свой вечно. И поэтому установлено мудрецами также произносить вечернюю молитву, чтобы защититься от желающих нанести тебе вред.
Когда возникает тьма у человека, он не очень различает одно от другого, должен охранять себя, должен замыкать себя, закрывать себя в защищенном месте, ложить себя даже в постель и так далее. То есть заснуть, ему стоит заснуть, принять эти вещи, которые раскроются в состоянии катнута, потому что он не сможет преодолевать их, и так постепенно он поднимает себя. Все в подготовке перед сном. И мы тоже, когда идем спать, мы должны совсем перед сном читать что-то, что с этим мы встанем. А ночь, несколько часов, когда мы спим, человек просыпается, пусть проверяет то, что он читал перед тем, как пошел спать, чтобы он с этим проснулся. Да.
339. Во всем, что сделал Творец на небесах, звезды и созвездия, есть в этом знание и разум, и все они выполняют миссию Творца. И комета — это не одна звезда, а большое количество звезд, когда одну звезду видно с одного конца, а другую — с другого, и иногда все звезды светят одновременно. 340. Это семь звезд, и в час, когда приходит время воспевания каждой из них, от великой радости, испытываемой ими, они излучают свое сияние и начинают возносить песни. 341. Эти семь звезд не движутся, и даже не сдвигаются вообще со своего места, кроме того часа, когда Владыка мира призывает одну из них, чтобы светила в том месте, где он пожелает. Сказано об этом, всех их по имени называет он, и когда перемещаются, посылают свой свет и зовут за собой. 342. Отправилась одна звезда, чтобы исполнить желание Создателя своего. Это и есть комета, которая следует повелениям Господина своего. 343. Раби Элазар и тесть его сидели и изучали Тору ночью. Когда показался свет дня, встали, чтобы продолжить идти. Тесть его прошел вместе с ним полмили и благословил его, сказав: «Теперь настал час, когда исполняется благословение праведников, как сказано, и увидел всесильный свет, что хорош он, и сказал, что хорошо в глазах Творца благословлять Израиль». А отсюда мы видим, что благословение хорошо и исполняется, когда появляется свет дня. Благословение любого человека исполняется в тот час, когда звезды и ангелы возносят песни. 344. Дополнительное благословение получают отправляющиеся в путь с появлением света. И это радость, потому что в это время восславляют небеса. Как сказано, небеса рассказывают о славе Творца. И оно, солнце, как жених, выходит из-под свадебного балдахина и радуется. Также радуется выходящий в путь при свете дня.
как это возможно, что бина — это понимание и какое-то ощущение, созерцание? Ведь это хафец хес, это как бы ничего не хочет. Есть какое-то противоречие между тем, что он пишет здесь о бине, биной, разница между биной и хохмой. Почему? Все, о чем мы говорим только из малхут, только из желания получать. И это желание получать, когда преодолевают его, оно уже в своем желании, когда мы приходим и исправляем его ради отдачи, мы уже в нем можем получать эти новые представления цветов. Их хухма, их хасадим тоже по отношению к желанию получать, и тогда у нас есть ощущение, постижение, выяснение, соединение и так далее. И поэтому не надо думать о сфере бина, что она отталкивает, не хочет получать ничего. Какое у нее есть понимание бина? Это понимание. И какое у нее есть вообще связь с материей? Она вся построена на желании получать как раз. Ясно. Мы учим также, что первые буквы — это зад бина. 9 первых букв. И бина внутри себя включает ишсут, заддубина, которая притягивает и выясняет, и занимается малхут, то есть бина состоит из малхут, она вся понимает и чувствует малхут, занимается ею, как взрослый занимается маленьким. И это должно быть в ощущении, в понимании. Он должен включать в себя все системы маленького, и тогда он может заниматься им правильным образом. Понятно? Что?
Кетер. Говорится о Кетере, он не облачен в килим творения. А что это означает?
Не облачен в килим творения.
Связано с тем, что вы сейчас сказали.
Потому что материя начинается с Юд. Кетер — это начало буквы Юд.
Но Кетер в любом случае существует. Ты его находишь или не находишь?
Понятно, иначе как ты говоришь?
Так почему он говорит, что он не облачен в килим творения?
Не облачен.
Не открывается?
Не раскрывается. Но обязано быть как предварительный корень к чему-то. Когда ты видишь какое-то явление, ты можешь сказать, как ребенок. Само упало, разбилось. Он не видит результата. И он всегда говорит тебе правильно, он не обманывает тебя. Но если это происходит с твоим товарищем, который рядом с тобой, то мы знаем, что это случилось, что-то там в том месте. Он не скажет тебе, что это само упало. Ну как это может быть? То есть есть причина. Он уже умный, не ребенок, видит нарождающееся, и он говорит, что здесь должен быть кетер, здесь должна быть причина. Тогда как у детей, у которых нет все еще мудрости, они говорят, упало. То есть он видит только результат чего-то. Он не видит это как результат, он видит действие. Упало, разбилось. И он прав. Ему не хватает видеть нарождающегося. Да.
Так что такое кетер?
Причина. Первопричина всего. Что нет никого, кроме него, что все, что происходит во всех девяти сферот, которые ниже его, все это исходит от него. А он сверху вниз и снизу вверх отвечает за все и находится в этом практически. У него это в потенциале, а в них это практически. И нет у тебя в них, чтобы не раскрылось от него. Да?
Но есть что-то над кетером?
Нет.
Почему?
Я не знаю почему, но я знаю, что нет.
А мир Ацилут откуда?
Мир Ацилут — это хухма.
Нет, но это есть что-то над кетером, или кетер — это самый верх?
Начало буквы Юд, выше этого мы не знаем. Выше этого, может быть, еще я не знаю, что они имеют отношение к творениям. Отношение Творца к творениям — это называется кетер. Выше его отношения — это я не знаю. И его отношения я тоже не знаю. Я раскрываю его согласно тому, как я ощущаю себя. И я говорю, что как я ощущаю себя, что происходит со мной. Допустим, сегодня у меня есть такие проблемы, такие. Мне надо делать это. Это подготовил мне кетер. И все. Это то, что я вижу.
Наша работа в том, что мы должны выпрямить игуль.
Выпрямить игуль. Мне кажется, это... Ну как? Мы должны понять, что на самом деле нет никаких Келим де Йошер. Ну нет. Келим де Йошер — это мы... Мы берем свои личные желания, маленькие, частичные, и делаем из них, делаем с ними нечто такое, чтобы как-то уподобить их игулим. Что такое интеграл? Все келим, которые в игулим, мы их делим на йошер, и йошер мы делаем, пока все эти йошер не доходят до состояния игулим. Не соединяется в состоянии гулим. У меня, допустим, вопрос. Мне нужно измерить эту площадь, площадь этой фигуры. Как мне ее измерить? Как я это проверяю? Нарезаю. Тут квадратик. Да? Я сейчас считаю, сколько у меня таких квадратиков здесь. Но ведь здесь есть такие маленькие, усеченные всякие, да, части. Что я с ними делаю? Я их режу на еще меньшие части, еще меньшие части, которые я могу измерить. И после того, как я досчитал все целые части... Это, допустим, Ямей Кедем, древность, там, преисторический, там, Адам, Авраам. Потом я начинаю работать с такими. Это более поздний период. Потом даже такими периодами, еще более поздний период развития человечества. И потом уже дохожу до таких, что, ну, я прям не знаю, ну, допустим, это, да? 21 век. Такие вот килим странные, маленькие, ущербные. И что я с ними делаю? Я должен все эти килим разделить на еще меньшие части. Тут часть выглядит так, правильно? И я их считаю. И таких у меня, допустим, 200. Так? А как я делю потом? Я прихожу к более... высокому разрешению. И считаю, что, допустим, у меня есть 10 тысяч вот таких вот. Каждый из которых 1/10 предыдущих. А потом еще миллион, допустим, еще меньших частиц. Да? Видите, что происходит? Почему у нас сегодня 7 миллиардов человек на планете, а раньше было сколько? 7 миллионов? Несколько тысяч лет назад, а сегодня 7 миллиардов. Понимаешь, откуда? Мне нужно прийти к разрешению уже исправления, где исправляются самые-самые маленькие желания даже. Каждый из которых по отдельности – ничто. Но я обязан их так считать. Я прихожу к тому, мне это, собственно, нужна вот эта вот площадь, пока я не исправлю здесь все, и познают меня все, от мала до велика, я должен, чтобы все это превратить в отдачу, в ради отдачи. Так я работаю. Это называется интеграл. От нуля и до... До бесконечности. Пусть будет до бесконечности. Ну, 7 миллиардов, неважно. Чтобы вся эта сумма... Все это вместе должно быть ради отдачи. Это называется интегральное воспитание, это называется глобальный кризис, как угодно. В этом и заключается работа. Вся эта площадь является Игуль. Не Игуль даже, или как это сказать. Но я должен посчитать здесь маленькие части и поделить, и считать их, и привести их в порядок Йошер. Это моя работа. Каждый со всеми. В этом работа. Да.
Ученик из Америки спрашивает, касаемо пустых мест на этом чертеже. Можно ли сказать, что пустые места — это состояние катнута?
Пустые места между...
Между игулим — пустые места.
Нет игулим до цимцум алев. Это очень-очень большие килим. Это и есть интегральный килим, где все совершенно и полно. А кав ограничен. Он искажен. Он, насколько я могу, так или иначе, примерно... Знаешь, в математике есть много таких... средств, с помощью, когда с помощью ограниченных действий мы можем что-то сделать что-то, чего мы не можем сделать фактически. Всякие такие столбцы, как это, ну, серии последовательности, которые мы, где мы не можем работать с игулим. И работаем так, более ограниченно с Йошер. Ну и есть у нас такое в интегралах, в таких, как это... Ну не знаю, как это на иврите называется. Последовательность Фурье. Так это называется? Ну, всякие есть там. Всегда в измерениях и во всем нужна определенная точность, плюс-минус 10% или что-нибудь такое. Потому что мы никогда не... Наши килим всегда такие ограниченные, да.
Игуль — это прямой свет, который светит в рожь.
Нет в Игуле рож.
В рож кава.
В рож кава это рож, да, это Игуль. Но, опять же, что такое Игуль? Это тоже надо понимать, потому что рож это не Игуль. Рож это Йошер. Но поскольку в рож нет килим, а только корни килим, откуда берется Йошер? От Игуль. Поэтому... Рож — это уже не игуль, но еще не кав.
Есть ли здесь понятие прямого света отраженного?
Да.
Так прямой свет приходит как бы от игуля, находящимся в месте рож, в линию.
Он приходит от предыдущего Йошер, от Малхут. Малхут предыдущего Парцуфа. Но таким образом, что как будто бы приходит из Эйнсов. Не ограничен в Малхут. До Цимцум. Мы имеем то, что называется бесконечностью. От бесконечности до этого мира. Хаулам-Азе. Есть сверху вниз и снизу вверх. Которые... проходит через совершенно те же этапы. Только сверху вниз это приходит с помощью света. А отсюда мы внизу. Это место нашего рождения. И от него и выше мы начинаем расти. Так что здесь и бур, и ника, и Мохин.
какая связь между сокращением и снисхождением сверху вниз, и сокращением, которое совершает творение снизу вверх.
Повтори.
Какая связь между сокращением и снисхождением сверху вниз, и сокращением, которое делает творение в своем подъеме снизу вверх?
Они должны быть равны. Насколько Творец сокращает себя сверху вниз, я должен в соответствии с этим сократить себя снизу вверх. Прямой свет, отраженный свет, так? Что? Он дошел до сюда. И дал всей этой части, дал мне сделать с ним что-то. Так? И я должен здесь что-то сделать, должен уподобить себя ему. Насколько он дает мне больше, настолько мне остается работать меньше.
Как отделить действие света от действия желания?
Свет первичен. Он задействует нас и оставляет нам только одну точку свободы выбора, которой мы можем пользоваться и пользоваться окружением, как уже выясняется, и делать собственное действие.
Что означает увидеть желание в духовном? Что значит увидеть желание?
Это психология. Мы всегда видим, где бы то ни было, в чем бы то ни было, мы видим только желание. Только желание. Камни, деревья, животные, люди — это все формы. Все желание, форма желания, которая делится на неживое, растительное, животное, говорящее. И в каждой части есть еще очень много частных частностей.
Он говорит, я в этом мире вижу машину. Как она выглядит в духовном?
В духовном есть, неважно, средство передвижения, при этом неважно, автомобиль это, самолет или телега. Неважно, у этого есть корни. Не может быть в нашем мире ничего такого, у чего бы не было духовного корня. Это не просто порождение воображения человека. Все эти формы приходят свыше. И человек в нашем мире как будто бы что-то придумывает. Он ничего не изобретает. А то, что движет самим процессом, это наслаждение. Стремление к получению наслаждения.
Да.
Теперь мы являемся определенной энергией, которая нуждается в этих наслаждениях.
В этом вся разница. Цель творения — насладить. Принести добро, благо. Только чем наслаждать? И насладить не важно чем. Важно, чтобы ты насладился бесконечно и полно. Творец установил цель. Я творю творение, и творение должно достичь наслаждения до моего уровня. Почему? Потому что я его люблю заранее. Еще до того, как я его сотворил, я его уже люблю. Я уже о нем забочусь. Это подобно тому царю, который хотел построить для сына красивые здания и наполнить их, и чтобы он вырос, и чтобы заранее у него все было, он все ему заготовил. Так и Творец. Исходя из любви, причина творению была любовь. И любовь неограниченная. И поэтому и мы должны достичь состояния возможности принять эту любовь. Любовь можно принять, если мы раскроем себя без каких-либо ограничений. И мы к этому и приходим, в этом все наши исправления. И ничего кроме этого. Перед тобой находятся бесконечные сокровища, и ты его обязан принять. В этом вся твоя работа. То, что ты не хочешь его, и ты не понимаешь, что ты как малый ребенок, испорченный, ленивый и упрямый. Верно. Но все равно должен.
Это наслаждение, это собственно, ощущение совершенства. И поднимаясь наверх, мы получаем большее пространство, в котором мы можем ощутить это совершенство. Что это? Почему я вообще хочу прийти к совершенству?
Ты исходишь из той самой любви Творца, из того желания Творца, чтобы ты его открыл и раскрыл. Когда ты его раскроешь через уподобление свойств. Ты станешь как он, ты будешь наслаждаться его статусом, его ощущением. И получается, что ты все время стремишься к чему-то, и поэтому ты никогда не доволен, пока ты не познаешь его до конца. Тот самый конечный свет. Поэтому и говорится конечное действие в начальном замысле. То есть свет, он совершенно не ограничен, который предназначен тебе, он заготовлен изначально. И изначально ясно, как все творение должно продвигаться и каким образом.
А для чего это? И почему это так? Что в конечном счете выходит из этой бесконечности?
Потому что он хочет насладить. Вы как бы, видишь, сколько нужно все говорить заново.